Рельсы гнулись под ним, шпалы проседали на полпяди. На платформах мрачно высились некие чудища, укрытые брезентом. У каждого чудища спереди торчало нечто вроде оглобли. То ли догадка мелькнула, то ли воспоминание. Танки. Впрочем, нет, у этих чудищ отсутствовала вращающаяся башня. Значит, самоходки. Не панцеркомфаген, а штурмгешутц. Слова сами прыгнули на ум. Множественное число — штурмгешутце. Откуда? Из каких закоулков серого вещества то и дело вылезают недобитые гомеостатом обрывки памяти? Быть может, со временем удастся вспомнить все. Себя прежнего вспомнить и сказать себе со вздохом: «Ну, здравствуй, дружок, вот ты какой! Каким образом, дурашка, ты попал в гомеостат? А главное, что ты в нем забыл? Неужели жизнь допекла? Неужели ты перестал понимать, для чего живешь и к чему хочешь прийти?» Кто-то, решившись на необратимое, с зажмуренными глазами шагает из окна. Кто-то шагает в гомеостат. Трудно понять, что лучше, а что хуже, что радикально, а что щадящее. Жизнь в гомеостате чем-то сродни купированию собачьего хвоста, не сразу, а постепенно, мелкими кусочками. Только серьезнее. Человеческая личность все-таки не хвост. Цурх встретил Макса слитным ревом заводских гудков. Сам воздух, казалось, выл, как ошпаренный. Колоссальных доменных печей здесь не наблюдалось, хотя заводов было предостаточно. Серой скотинкой стекались к ним рабочие, дожевывая на ходу бутерброда. Пыхтя и беспрерывно сигналя, прокатил по мостовой большой паровой грузовик с прессованной металлической стружкой в кузове. Здесь пахло не деревом, как в Анеле, не шлаком и маслом, как в Габахе. Здесь пахло металлом. Первому же встречному рабочему Макс показал выданное господином Филиахом направление и получил разъяснение на языке жестов: идти туда-то, там-то свернуть налево, а потом направо. Пришлось спрашивать дорогу еще трижды, прежде чем Макс добрался до указанного в направлении места. Черт знает, что это была за контора. Небольшой чистенький дом с непонятной вывеской. То ли бюро по трудоустройству полезных иностранцев, то ли полицейская мышеловка. Несмотря на раннее утро, контора была уже открыта. А внутри очередь к каждому кабинету. «Значит, не мышеловка», — рассудил Макс. «Заставлять потенциальных клиентов скучать в длинных очередях это даже для полиции чересчур». На анельском языке никто не говорил. Еще бы. В отличие от пограничного Габаха, никакой нормальный человек в центре страны не интересовался такой мелкой географической подробностью, как Анелли. Макс совал свое направление под нос одному, другому, третьему и всякий раз получал в ответ разные указания. Тогда он выбрал очередь покороче и пристроился ей в хвост. Прошло 2 часа, затем еще час. Очередь стала гораздо длиннее. Двигалась она медленно, и теперь Макс находился в ее середине. Сколько же, однако, людей желает работать в Сургане? Они были самыми разными, светлокожими и желтолицами, широконосами, остроносами и вислоносами, низенькими, смуглыми, живчиками и ржеволосыми гигантами. Люди разных стран, разных рас. Видать, не сладко им жилось на родной стороне, коли подались на заработки в страну, где от фабричного дыма не видно неба. Пусть люди разные, но бюрократия везде одинакова. Когда порядком уставший Макс дождался своей очереди, выяснилось, что он стоял не в тот кабинет. Более того, никто не захотел или не смог объяснить ему, где, собственно, находится нужная ему очередь. Наконец, обозлившись, Макс начал говорить разные слова на диалекте гомеостата и по-анельски. Он даже употребил несколько сурганских слов, подслушанных им в дороге и интерпретированных как ругательство. «Господин Макс Штейнгарт», — прозвучал скрипучий голос, как раз в тот момент, когда Макса уже всерьез намеревались выставить из кабинета силы. Сказано было на хорошем анельском.
«Ну я», — буркнул Маркс.
«Если вас не затруднит, пройдемте со мной. Я избавлю вас от неудобств повторного ожидания».
Утопающий хватается за соломинку. И уж подавно схватится за подходящего человека, коли тот подвернется. Макс сразу воспрял духом, но для порядка проворчал. «Эти ваши формальности?»
«Ну что вы! Это просто плохая организация работы. Уверяю, это временное явление. Формальности нам еще предстоят, но, смею заверить, они не займут много времени. Прошу!»
Пришлось выйти в общий зал, где в очередях к разным кабинетам мыкались люди, и пройти по коридору в маленький кабинет без вывески. Очереди к нему не было. А в кабинете пришлось повторить заново всю историю от жизни и службы в гомеостате до прибытия в Сурган, о бегстве из тюрьмы в Тупсе и вынужденном убийстве полицейского надзирателя. Макс умолчал. Странное дело, ему показалось, что чиновник знакомится с его заключениями уже повторно.
«Итак, вы пробыли в мире, называемом гомеостат, около 3 лет?»
«Возможно, больше», — вздохнул Макс. 3 года — это сколько я себя помню, да и то смутно. Я же говорил, с каждым циклом идет дрейф личностных качеств, а без потери части памяти о былом — это трудная задача. Никто у нас, в смысле в гомеостате, не помнит себя далее 3 лет.
«Да-да, я понимаю», — покивал чиновник. «Вы уже рассказывали об этом. Не думайте, что я забыл. Ну вот вопрос, как же вы, то и дело теряя часть памяти, умудрялись служить в инженерном управлении транспортного департамента? Ведь там необходимы технические знания».
«Так же, как все. Периодическое повторение пройденного по учебникам и собственным записям. Иначе неизбежно деквалифицируешься за 2 года. Я знал таких людей».
«Они плохо кончили?»
«Как сказать? Нашли другие места, где надо больше работать мускулами, нежели головой. Их это устраивало. Возможно, до поры до времени, не знаю. Направление дрейфа личности — это ведь штука непредсказуемая. Оно, наверное, может меняться».
«Понятно. А вы сами чувствуете ли в себе силы и способности заняться работой, требующей технических знаний?»
«Испытайте».
«Так и сделаем. Мы берем вас с 2-недельным испытательным сроком. Жалование на этот срок половинное, никаких подъемных. Зато вы можете жить в общежитии при народном предприятии «Трактор». Поможете нашим специалистам довести до ума трансмиссию одной сельскохозяйственной машины. Если вы окажетесь ценным приобретением для предприятия, условия изменятся. В Сургане умеют ценить преданных и толковых работников. Давайте сюда ваше направление, я вам выпишу другое».
И выписал. И пожал окрыленному Максу руку на прощание. А когда за новоявленным техническим спецом закрылась дверь, снял деревянную лакированную трубку телефонного аппарата и трескуче навертел номер.
«Проследить, проинструктировать персонал, глаз не спускать. Немедленно докладывать обо всех внеслужебных контактах объекта. При необходимости действовать по инструкции».
По чести говоря, чиновник городского бюро по трудоустройству, он же офицер контрразведки Сургана, не был уверен в том, что слежка даст какие-либо полезные результаты. Он всего лишь не собирался отступать от правила, согласно которому значительная часть мигрантов из других стран Центрума и все без исключения иномиряне проходили негласную проверку. А уж редчайший гость из мира, не лежащего в плоскости лепестков ромашки, тем более. В целом гость произвел благоприятное впечатление. Рассказ его был странен, но по-своему логичен. Трудно было ожидать, что разведка Кландала или Лореи воспользуется для своего агента столь несуразной легендой, сразу ставящей агента в центр внимания. Казалось бы, следовало ради порядка последить за объектом несколько дней и забыть о нем. Пусть работает на благо Сургана, а папка с его делом пусть лежит без движения среди многих сотен других дел вон в том большом сейфе, направо. Но логика логикой, а есть еще порядок и, несомненно, интуиция. И офицер без колебаний отправил папку в маленький сейф налево. Далеко не задвинул. Чуял. Скоро понадобится.
«Зря мы все-таки угнали полицейскую машину», — сказал Сергей. «Сменили же, и потом без нее бы мы не ушли», — отозвалась Алена. «Ну и что же, что сменили? Неплохой внедорожник, не спорю. А только его пора менять. Они уже знают, куда мы пересели. Небось, вся полиция района на ушах стоит. Ищет этот кроссовер. Кстати, а завладение чужим имуществом при помощи угрозы оружием — это грабеж или разбой?» «Проси что-нибудь поинтереснее», — лениво молвила Ева. Свирепо ведя машину сквозь дождь, она казалась полностью расслабленной. «А и спрошу, куда мы едем? Где она, твоя локализация для Сургана?»
«В Москве».
«Где?»
«В Москве».
«Час от часу не легче».
«С ума сошла», — осведомился Сергей. «Нас 10 раз остановят по дороге».
«А что ты предлагаешь? Других машин все равно не было».
«Я предлагаю добраться на электричке».
«Как?»
«Как-как, обыкновенно. Как делает половина дачников. Доезжаем до Звенигорода, прячем машину под мостом, он недалеко от станции. Переодеваемся в чисто и спокойненько, берем билеты на первую электричку в Москву».
«Просто и гениально», — выдохнула Ева.
«Алена, войди-ка в интернет, узнай расписание. А я уж думал, ты хочешь предложить угнать какое-нибудь плавсредство и доплыть на нем по Москве-реке. На той речке в центре ты лихо рулил».
«Ага, доплыли бы до плотины. Это во-первых. А во-вторых, по Москве-реке, в черте города, туристы не плавают. Там другое плавает».
«А ты и не турист? Ты теперь член преступной шайки, совершивший 2 преступления подряд с особой дерзостью и цинизмом».
«Так и ты».
«Я-то?» — Ева рассмеялась. «Я не сегодня такой стала. Были эпизоды. Ты не забывай, для меня земля — чужой мир. Вот ты целился в центре в полицейских?
Целился.
А почувствовал себя преступником? Я думаю, не очень. Верно?»
«Я там даже не выстрелил», — пробубнил Сергей. «Только не ври, что из гуманных побуждений. Просто стрелок из тебя, как из меня, Белошвейка. Кроме того, ты участвовал в захвате бронепоезда, а это бандитское нападение.
Обошлось без жертв. А могло бы и не обойтись. Ведь могло бы».
Возразить было нечего. «Мир, где ты родился, — это, наверное, навсегда. Сбежал ли ты из него, остался ли в нем, не имеет значения. Как бы Ева ни издевалась словесно над миром, где население свихнулось на законности и благотворительности, он все равно навсегда останется ее родным миром. А пограничники Центрума, половина из которых земляне, лишь изредка навещающие дом. А те, кто перебрался в Центрум навсегда, ведь есть и такие. И пока жизнь не шмякнет их как следует, они будут воображать, что это все игра, из которой можно выйти. Часто рискованная, подчас смертельно опасная, но игра. Дома они законопослушны, а в чужом мире отморозки, стреляют в полицию, захватывают бронепоезда, бродит по крылу самолета с дровами. Вот потому-то Центрум так притягателен для многих. Это наркотик. Только у Макса иначе. Хотя нет, почему иначе? Вся разница в том, что для него теперь родной мир — гомеостат. Можно держать пари, там-то он не совершал никаких преступлений.